Ну а мы идем дальше. И следующий наш герой – Бенедикт Спиноза. Горш метафизик из метафизиков. Один из действительно крупнейших метафизиков. Даже слишком, пожалуй, такой он, какой-то крупный, какой-то такой тяжелый метафизик. Можно ввести на понятие. Есть тяжелый рок, легкая музыка. Так вот, есть тяжелая метафизика, просто метафизика и легкая метафизика. И классическая, если хотите, метафизика, классическая музыка. Ну вот, Декарт, скажем, безусловно, относится к классической метафизике. И вообще, кстати, это понятие, естественно, не мной придумано. Развлечение глубокой и легкой философии было предложено Юмом. И оно вообще, надо сказать, исключительно удачное в эвристическом, не в абсолютном таком, а вот в эвристическом плане развлечения. Действительно, на протяжении всей истории мысли мы встречаемся с этими двумя типами философов. Юм, кстати, четко определил, как их различать. Вот я сейчас скажу, забегая вперед, или то, что ты будешь говорить, но сейчас скажу. Ну, пара слов. Юм, Дэвид Юм. Он считает, что признаком глубокого философа, метафизика, является то, что тот апеллирует к аргументации, к разуму. А легкий философ апеллирует к чувствам. То есть он, легкий философ, в душе всегда ритм, риторик. Он стремится убедить эмоционально, красотой своего слога, нежели строгими доказательствами. Но проблема в том, что между глубоким и легким философом существует жесткое отношение. Обычно легкие философы сами не порождают пропагандируемых ими идей. Они заимствуют их у метафизиков. Ну вот. Но есть и тяжелые метафизики. Это те, которые, пожалуй, перегружают свои философские системы какими-то такими аксиомами фундаментальными, без надобности, может быть, даже. Вот к таким философам относится и Спиноза. Он заслуживает обсуждения не только как философ сам по себе, но и как личность, конечно. Его называют многие самым чистым, безупречным в моральном плане философом во всей истории философии. Не знаю, насколько это точно, можно, наверное, его сравнивать с Сократом, который тоже никому, никогда ничего плохого никому не делал, или с Кантом. Юм тоже особо никогда не замечен был в каких-то грехах, каких-то поведении неадекватном. Но Спиноза все равно особый случай. Несколько слов о его жизни, к сожалению, не продолжительный. Он родился в 1632 году. Видите, насколько он был моложе Гоббса. Умер в 1677. Всего 44 года он прожил. Мог бы, конечно, он и дольше прожить, но заболел туберкулезом. Вдыхая, ежедневно вдыхая стекольную пыль, знаете, наверное, что он зарабатывал на жизнь, обрабатывая линзы. Линзы, да, телескопов, микроскопов. Таким был ремесленником. Тут, правда, не должно вводить нас в заблуждение. Не такая, вообще говоря, у него трудная жизнь была. У него было очень много влиятельных знакомых, и многие из этих людей были готовы половину, условно говоря, своего богатство отдать Спинозе, настолько они его уважали. Ему назначали персональные пенсии, но он от всего этого отказывался. Вот почему его считают образцом бескорыстного отношения, бескорыстной философии. Ему это было не нужно. Ему было нужно только самое необходимое. Он хотел зарабатывать это все собственными руками. Ну, правда, как на пенсии он согласился, когда уже второе было его подорвано, но попросил обязательно, потребовал даже уменьшить несколько раз ее размеры этой пенсии. Другой пример его странного, даже бескорыстия. После того, как произошли неприятные события в его жизни. Ему пришлось бежать из родного города. Я сейчас скажу об этом. Он вынужден был, к тому же, еще и вести судебный процесс со своей собственной сестрой в вопросе о наследстве. У них рано, они рано остались без родителей, но наследство было достаточно большое, потому что родители были зажиточными купцами у Спинозы, эмигрировавшими в Нидерланды, он там всю жизнь прожил, из Португалии, где они подвергались преследованию, они были иудеями, а испанская инквизиция заставляла принимать христиан насильно. И мы даже вынуждены были принять христианство. Ну, после того, как они бежали в Нидерланды, где были достаточно разветвленные сети иудейских общин, они вновь обратились в лоно иудейской веры и пользовались большим авторитетом, но и немалым богатством. Так вот, сестра Спиноза заявила притязание на большую часть наследства. Что бы сделал Спиноза? Что должен был сделать бескорыстный философ в такой ситуации, как вы думаете? Конечно же, уступить все сестре, но он так не поступил. Он стал судиться с ней.
Моральный человек должен отсудить, а потом эти деньги пустить на благотворительность.
Ну, очень похоже на то, что произошло. Да, он стал судиться из принципа, он сказал, сестра честно. Да, потому что она поступила честно, выиграл суд в чистую. И после этого отдал, даже еще более интересно поступил, все это наследство отдал сестре.
Отдал ей?
Да, вернул. Наследство, а сам остался без гроша. А что за события-то там? Действительно, довольно были интересные.
Сестра начала счастливо.
Ну да, безусловно. События были интересные. Спиноза с детства проявлял просто незаурядные способности. Он учился в школе, в синагоге, и поражал всех своим даром. Прекрасно знал Библию, еще в юном возрасте Талмуд. Но этого ему было мало. Он брал еще частные уроки у знаменитого католического наследителя того времени, Ван ден Эйгена, человека такого широкого склада ума и эрудита. Тот его научил латинскому языку, другим языкам, Спиноза был полиглотом. Потом он, кстати говоря, помогал Ван ден Эйгену, сам работал в его школе, и там продолжил Спиноза образование, греческий подучил. Тут же он, кстати, когда вот его в школе был, научился линзы обрабатывать, это ему пригодилось. Но все дело в том, что Спиноза достаточно вскоре стал высказывать весьма критичные суждения о Библии. И это не могло не беспокоить его учителей. Ну, в частности, Спиноза просто откровенно говорил, что уверен, что Библия была создана конкретными людьми. Это не творение Бога и даже вот, Пятикнижия, в частности. И даже о том, что автором его является Моисей, тоже говорить сложно. Наоборот, эта книга складывалась в течение долгого времени, писалась разными авторами. Некоторые из них были абсолютно несведущие в науках, говорили нелепости. Спиноза прямо говорил, что Библия не может быть авторитетом для ученых. Физика, физические теории, которые представлены в Библии, уступают уровню знаний детей современных, уверен он был. Кроме того, в Библии вовсе не содержится учение о едином бестелесном Боге, Троице. звучало очень сильно. Тем более, уж на что христианская религия нетерпимая, уж иудаизм и подавно. А тем более, что учителя хотели видеть Спинозе будущего раввина. Настолько он был способен. А вот Тена, а он такой оказался раскольник. Почти можно даже сказать атеист. Хотя атеистических взглядов он не высказывал. И синагоги, между прочим.
Почему туда не так?
Нет, это уже, он-то родился уже в Нидерландах. Родители еще до его рождения переехали в Амстердам. Там. Он не хотел покидать общину. Не хотел. Даже известный случай, когда он принес дар, такой, не имея никаких денег, он тем не менее подарил роскошный для него подарок. Вообще никак, пытаясь смягчить ситуацию. Но это уже не помогло. Он не хотел отказываться от своих взглядов, от свободы слова, тем более в таком демократическом государстве, как Нидерланды. И дело кончилось тем, что его отлучили. Выгнали из еврейской общины. И вообще лишь хотели его убить. Известен случай, что на него темным вечером в закоулке напал человек, почему-то решил, что это именно было по религиозным мотивам, с ножом, и нанес ему удар ножом. Но Спиноза увернулся, и лишь его одежду порвал. Да. И он потом долго, друзья, всем кто-то приходил, показывал рваный свой плащ.
Вообще-то ведь евреи никогда не убивали там отступников. Достаточно было отлучения, достаточно наказания как
по идее, да. Может, это просто грабитель. Но, с другой стороны, думаю, что в том месте вряд ли слух возник бы. Потом, мало ли, нравы меняются в течение времени. Потом случай был исключительный, согласитесь. Одно дело какой-то тривиальный, обычный отступник, а другое дело Спиноза. Самый знаменитый отступник за всю историю, если хотите, иудаизма. Поэтому тут могли и такие решиться. Крайние действия. Ну, так или иначе, Спиноза сбежал из Амстердама, скитался по деревушкам, перемещаясь по Нидерландам. В этой спокойной обстановке, таком, я бы сказал, в картезианском стиле, Никар тоже все время метался от места на место, переезжая. И при этом создавая свои гениальные философские трактаты. Так же и Спиноза. Во время этих переездов, деревенской жизни, он написал свои главные сочинения. Потом он поселился опять в крупном городе, за 7 лет до смерти, в Гааге. Слава его гремела тогда по Европе. Он не только как философ и историк был известен, но и как мастер оптических дел. И даже дело дошло курьезно. Гейбниц узнал о его существовании Спиноза именно вот с этой точки зрения, в этом аспекте, знал Спинозу, написал ему письмо, проконсультировался по вопросам оптики. Спиноза ему в ответ прислал свой политическо-богословский трактат, одно из главных его сочинений. Вот там, где как раз он разрабатывает начало исторической критики Библии. Эпохальный труд, но не имеющий отношения к метафизике, поэтому о нем говорить не будем практически, но тем не менее. Спиноза был поражен, Лейбниц был поражен, прочитав. Вот до такой смелости он, конечно, не доходил, но тем не менее ему очень захотелось встретиться со Спинозой, и вот такая историческая встреча состоялась в 1676 году, за несколько месяцев до смерти Спинозы. Они долго говорили, по словам Лейбница, обсуждали разные вещи, потом Лейбницу столько грязи было на спину, на его теорию. Это была у меня такая черта. Но при том, что философ был очень сильный, конечно. До сих пор. Но любимый. Немножко скотчем был человек. Но, как говорится, такие мелкие слабости можно простить великим философом. Но теперь, пожалуй, скажу о сочинении Спинозы. Одно из них я уже назвал. Богословско-политический трактат. Это единственная крупная вещь, которая была опубликована при жизни Спинозы. И опубликован был в 670 году. Как раз в том году, когда он переехал в Гагу. Первое же его сочинение имеет картезианский характер. Вообще, хочу вам сказать, то хотя я верую подчас утверждение, что на взгляды Спинозы оказали влияние некоторые еврейские мыслители, называют, например, Моисея Маймонида, классического автора, да и других иудейских философов. Но по большому счету это влияние было крайне философ, который подавляющая часть идей Спинозы может нам объяснить и понять, почему его взгляды эволюционировали именно в том или в другом отношении, это, конечно же, Декарт. Поэтому я и сказал в начале занятия, что Спинозу можно рассматривать как теологического картезианства. Дело в том, что в его философской системе акцент сделан именно на понятии Бога. Все будет рассмотрение философских проблем, в том числе и психологических, и космологических, происходит в этом аспекте. Под углом вечности, как сам Спиноза говорил, под углом божественной субстанции. Ну, а вот влияние Декарта, оно обнаруживается вот хотя бы в том, что первая его работа, написанная в 763 году и опубликованная, так и называется. Принципы философии Декарта, истолкованные геометрическим способом. Принципы философии Декарта, истолкованные геометрическим способом. Причем здесь надо иметь в виду, что под принципами философии Декарта имеются в виду не принципы, основы его метафизики в таком абстрактном. А это имеется в виду название сочинения Декарта, «Принципы философии». Помните, такой учебник? Вот этот учебник, а именно первую и вторую часть этого учебника, берет Спиноза и излагает все это, вдохновляясь методологией Евклида. Ну, хотя тут тоже не совсем точно, дело в том, что сам Декарт не исключал возможность, я говорил, кажется, об этом, изложить свою философию по образцу математики, с формальной стороны. То есть дать сначала какие-то аксиомы, дефиниции, а потом начать выводить теорию. Но Декарт не любил, хотя он кратко и пытался так изложить свою систему, сам Декарт. Однако этот способ ему казался несовершенным. Потому что он слишком скучен, попросту говоря. Скучно вот так вот открывать философские трактаты и видеть там эти леммы, короларии, теоремы, дефиниции. Ужасно скучно. Поэтому Декарт предпочитал не синтетический метод, как он называл подобного рода рассуждения, а аналитический метод, индуцирующий понимание, метод вопросов и ответов. А если ты говорил вам, что вот у Декарта очень много вопросов, я не помню, честно говоря, даже любопытно произвести было такое исследование. Кто самым большим почемучкой является среди философов? В тексте какого философа больше всего было вопросительных знаков? Это не какой-то случайный момент, давайте над этим задумаемся. Действительно, там, где есть вопросы, там мы неизбежно встраиваемся в размышления. Если автор излагает свои мысли и спрашивает, задает самому себе вопрос, но одновременно нам. Что такое вопрос? Вопрос всегда активизирует нашу мысль. Мы становимся причастны рассуждениями другого человека. Когда мы видим какой-то вопрос, а не голое такое сухое изложение, мы осознаем эту проблему как свою. И сами пытаемся что-то ответить. Только мы сами пытаемся что-то ответить, мы строились уже. Потом смотрим, что ответил автор. Ответ не совпал с нашим. А почему же так, думаем мы? То есть, короче говоря, живая мысль пробуждается в вопрошающих стилях. Вот главное сочинение Декарта, а именно размышления первой философии, но не принципов философии, которые синтетически не вопрошающими построены Декартом, это же учебник. А так вот, реабилитация, размышления Декарта очень много вопросительных знаков. Трудно даже с кем-то сопоставить Декарта в новое время в этом плане. Но, может быть, только несколько в этом плане людей его превосходят. Очень много вопросов у Юма в его работах. Но самым большим почемучкой, самым вопрошающим философом в истории мировой мысли, это можно абсолютно четко зафиксировать. Редкий случай. Просто настолько много там вопросов в этом тексте, о котором я сейчас скажу, что ну, нельзя себе представить, что кто-то может его превзойти в этом плане. Даже диалоги. Сочинения построены в геологических формах, заведомо проигрывают. Так вот, самым большим почемучкой является крупнейший немецкий философ 18 века Иоганн Теттерс. В его фундаментальнейшем трактате «Философские опыты о человеческой природе и ее развитии», гигантский труд, Иоганн Теттенс. Теттенс. Иоганн Николас.
Мы его уже проходим.
Ну, я могу вам о нем рассказать, в принципе. Может быть, я расскажу. Скажу, думаю, пожалуйста. Просто почему подробно о нем мы не будем говорить, потому что текстов, переведенных на русский язык, пока, к сожалению, нет. Поэтому трудно вам просто готовиться будет. Так вот, я обязательно вам скажу. Это очень сильный философ. Кант, к примеру, его считал лучшим философским умом его времени и очень надеялся, что он будет развивать систему критицизма. Примерно пятая часть всех предложений, я говорю, что Шпиц, его полуторатысячестраничного трактата состоит из вопросов. Заканчивается вопросительными значками. Редкий случай. Можете сами проверить, посмотреть те или иные философские дискуссии, текст, сравнить. Причем вопросы все очень такие острые, нацеленные на самую суть дела, на очень пробуждающие философское мышление. Даже если бы он еще кроме вопросов не писал, вот достаточно было этих вопросов, вот чтобы начать философствовать. Ну, это к слову. К слову, чтобы подчеркнуть контраст со Спинозой. Спиноза является самым невопрошающим мыслителем в истории мировой философии. И вот текст его главной метафизической работы, я о ней еще, кстати, не сказал, «Этика» ее название, опубликована она была уже после смерти Спиноза. Он работал над этой книгой более 10 лет. Несмотря на то, что она имеет малый объем. Это очень спрессованный, концентрированный текст. Но крайне трудный для проникновения. Бывает разного рода трудности философских текстов. Ну, скажем, тексты Гегеля очень трудные. Тексты Хайдеггера, на редкость, тексты современных постструктуралистов, как Дариды. Ну и текст Спинозы легче, конечно, чем эти перечисленные мной. Текст перечисленных философов. Но он труден чисто формально с стороны. Он словно броней какого-то, в броне. Этой броней является что? Геометрическая форма. Дело в том, что когда вы открываете эти Кстати, название не должно вводить вас в заблуждение. В этой работе главным образом идет речь о Боге, но также о человеке и его мире, хотя о мире совсем мало. Там Бог и душа главные предметы. Формально даже о душе больше, но о душе тоже под углом теологическим, в таком ракурсе идет речь, поэтому я и говорю, что теологически подглядят. Так вот, когда вы открываете текст, вам кажется, что вы раскрыли учебник по геометрии или начало Евклида. Там нет, конечно, чертежей, но там есть бесконечные атрибуты геометрического текста, я уже говорил. Все начинается с дефиниции, аксиом, из них потом начинают выводиться теоремы. Но трудно даже не это. Это можно, в конце концов, было бы проигнорировать, если бы это было вот так все формально. Но все дело в том, что в этом тексте Спиноза постоянно дает перекрестные ссылки. Например, вот вы выводите какую-то теорему и говорит, вначале формулируете, а потом идет доказательство внизу под формулировкой. Доказательство часто выглядит таким образом. Как нам известно по Лемме такой-то теореме 17 и такому-то Карвалье теореме 25, и как следует из определения 1, 2, 7 и 9, душа обладает такими-то свойствами. Поэтому, опять идет длинный перечень теорем ссылок, она такова. В силу того, что обладает такими свойствами. Текст читать практически невозможно. В таком ключе. Что, вам постоянно надо листать, искать эти теории?
Ну, а вы же геометрию
листаете. Согласен. Верно. Так приходится, другого пути нет. Так приходится изучать спинозовскую этику. То есть, ее малый объем, вообще говоря, обманчив. Если бы Спиноза распространил все свои доказательства, если бы он воспроизводил все доводы, а не ссылался, то она выросла в объеме, наверное, раза в три, не меньше. И представляла из себя весьма увесистый труд. Но думаю, чтобы это было правильно, если бы он так сделал. Вообще, да, с другой стороны, это можно сделать, наверное, и без всяких трудностей сейчас. Можно издавать эту книгу в таком подробном варианте. Ведь есть же все ссылки, что нам мешает ставить эти теоремы, аксиомы. Тогда будет с текстом гораздо проще работать.
А вот взял ли кто-нибудь вот труд, так же, как вот геометрические теоремы, мы проверяем, можем найти ошибки. Вот покопаться у него, можно ли у него
ошибки? Да, интересная мысль, но уже многие это делали, конечно. Пытались, и насчет того, находили ли они ошибки, я бы не осмелился так, может быть, сильно высказываться, но найти там можно много чего интересного. Вы правы. И думаю, что и ошибки там можно найти. Ошибки с формальной стороны найти довольно сложно, все выверено. Ну, они могут быть, но это случайные описки скорее. Но, по сути дела, Спинозе очень много претензий, как к философу. И я, конечно, расскажу об этих претензиях. Вообще, первое, что хочу отметить, уж коль скоро мы заговорили о картезианских корнях Спинозы, поговорим вот о том, что его не устраивало вначале в Декарте. А потом продолжим характеристику его системы. Итак, в Декарте Спинозу не устраивало А. Учение о трансцендентном Боге. Сразу не понравилось. Бог не может быть трансцендентен миру, поскольку логика здесь проста. Он просто Спиноза логично полагает, что Декарт не последователен в этом вопросе. По Декарту любая вещь поддерживает ежесекундно в своем существовании Бога. Значит, Бог присутствует в любой вещи, поддерживая ее. Как же он может быть трансцендентен миру вещей? Конечно же, в вещах, то он имманентен мир. Тут Декарт не прав. Не устраивало Спинозу также учение о дуализме души и тела. Он думал, что Декарт не удовлетворительно просто решил этот вопрос. Никак не решает. Оставляет читателя недоумение, как могут взаимодействовать душа и тело. К тому же и субстанция, что неверно совершенно. Ну, мы знаем, что это относительная субстанция. Но вот, надо было тогда не говорить, что это субстанция. Что значит относительная субстанция? Относительная субстанция – это никакие не субстанции. Надо было четко Декарту сказать, что есть только одна субстанция – Бог. Что я сделал с Спинозой? Что не сделал Декарту? Четко. И не устраивало его учение о воле. То, что вы спрашивали, как раз, о воле разума. О свободе воли. Опять же, Спиноза здесь видел просто какую-то непосредственность, недодуманность этого, непродуманность этого вопроса у Декарта. Вот он говорит, что он, воля у человека свободна, абсолютно, что в этом плане человек похож на Бога, что разум это другая способность. Ничего подобного, думал Спиноза. Воля и разума неразделимы, связаны между собой. Нет вообще такого особого качества человеческой души, как воля. Нет. Здесь присутствует в поступках человека, а для них, для их объяснения привлекали волю, определенный автоматизм. Автоматизм, основанный на усмотрении идей. Вот человек рассматривает какую-то ситуацию, конструирует ее в уме, видит, что такое-то решение приводит к каким-то результатам, такое-то каким-то, а происходит выбор наилучшего варианта. И все, дальше действие автоматически осуществляется. Выбор разума производится. Он говорит, вот этот вариант наилучший. Как только разум это произнес, само собой действие происходит. Все. Не нужна никакая воля.
Ну это очень сомнительно.
Ну, Спиноза пытался доказывать. Конечно, его резко критиковали за эту концепцию, в частности, Лейбниц, уже упоминавшийся, но сегодня. Но Спиноза понимал, что его теория не столь же очевидна и не столь же тривиальна, чтобы с ней все сразу соглашались. Он предпринимал усилия, чтобы ее доказать. Ну, а все остальное, если спросите, устраивало. Ну, в общем-то, да. Во всем остальном Спиноза согласен с Декартом. А вы можете спросить, а что остальное? Много ли там осталось после того, как эти пункты отвергаются? Не отвергается Спиноза самое главное декартовские положения. Как можно говорить о картезианстве, когда он выступает против теории субстанциальности души? Ну, а картезианцы в чистом виде, конечно, трудно, но это теологически. Вот этот аспект философии Декарта как раз Спиноза не только не отверг, но в каком-то плане усилил. Хотя модификации тоже были существенны. Теперь несколько слов еще по самой сути его системы. И на этом, наверное, сегодня закончим. Несмотря на то, вот главный парадокс, в чем состоит его философия, несмотря на то, что она кажется такой непробиваемой, такой ощетинившейся, такой какой-то бетонной конструкции, основа, реальное содержание мысли Спинозы совершенно другое. Его философия очень эмоционально окрашена. Вот как будто за этими всеми бетонными ограждениями, так можно изобразить его философию, находится какое-то слабое маленькое существо, дрожащее, может быть, боящее, переживающее, ну и любящее. Апофеоз философской системы Спинозы — это понятие любви. Поэтому его философию можно назвать философией любви. И несмотря на то, что он внешне отрицает свободу воли, забивает все подходы к сердцу, его идеи. Самое такое сокровенное, эзотерическое счастье, но может быть эзотеричное оно только по своему содержанию. Для, по понятности, одна из самых ясных частей, вообще этика состоит из пяти частей. В первой части речь идет о Боге, во втором о душе, так они называются, о Боге, о душе, в третьей об аффектах, состояниях тела и души, в четвертом о рабстве воли.
Что?
О рабстве, рабстве воли со стороны аффектов как раз. И в пятом части о свободе и интеллектуальной любви. Так вот, надо совершить немалые усилия, чтобы пройти весь путь к этике. Но в конце мы, те, кто дошел, получают щедрое вознаграждение. И если, и как только, вот интересно, как только Спиноза отказывался перед своей геометризмом и начинал рассуждать с иллюстрациями, просто чтобы пояснять, мы сразу же, как только это происходит, мы сразу же чувствуем, какой мощью заряд этот философ, насколько гибкая и глубокая его философия. Но почему он скрывал ее, трудно сказать. Зачем он заковывал его брать? Не ясно. До конца не ясно. Ну, по принципам его философии мы поговорим.
Тишина будет
занять? Нет. Он относится к числу холостых мыслителей. Все на сегодня.
Спасибо.
Спасибо.